Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Возможен ли диалог христианских религий? Итоги визита Папы Римского в Турцию. Испанская армия. От воинского призыва к контрактам. Проблемы создания Международного центра по обогащению урана в России. И первые результаты исследования генома неандертальца. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Визит Папы Римского Бенедикта XVI в Турцию рассматривался в основном с точки зрения взаимоотношений между католицизмом и исламом. Это понятно. Он проходил в атмосфере немалой напряженности, вызванной негативной реакцией исламского мира на богословские замечания Папы об исламе. Гораздо меньше внимания средства информации уделили другому аспекту визита Бенедикта XVI – его встрече с главой православия страны, патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Рассказывает Ефим Фиштейн.
Столица Византии Константинополь, он же современный Стамбул, считается родиной православия. Поэтому здешний патриарх Варфоломей I, хотя и окормляет духовно крайне немногочисленную паству, порядка 2000 человек, в основном людей преклонного возраста, тем не менее пользуется в мире немалым авторитетом, считая себя первым среди православных епископов и именуя себя Вселенским Патриархом. Не вдаваясь в споры о примате и первородстве, скажем только, что со времен Второго Ватиканского Собора, подвигшего католицизм к религиозному диалогу и экуменизму, папы время от времени встречаются со Вселенскими Патриархами, чтобы уврачевать раны, нанесенные великим расколом XI века. Первым это сделал идейный вдохновитель Второго Ватиканского собора папа Павел VI, который очень трогательно встретился с патриархом Афиногором в 1967 году. Его преемник Иоанн Павел II посетил патриарха Димитрия I в 1979 году, а затем в 2004 принял Варфоломея I в Ватикане. Бенедикт XVI решил продолжить добрую традицию, проведя встречу с тем же Варфоломеем в его скромной церкви в Фанаре на берегу Золотого Рога. Встреча, разумеется, никакого особого прорыва не принесла и не могла принести. Но какое-то символическое значение все же имело, хотя бы в качестве жеста доброй воли и проявления готовности к дальнейшему сближению. Наш корреспондент Алексей Букалов сопровождал понтифика в его поездке. Логично спросить, Алексей, имела ли эта встреча какое-либо практическое значение, или же о ней можно говорить только как о жесте примирения?
Конечно, это очень важно, чтобы прозвучала вот эта мысль о сближении, о «да всеедино будет», как говорил апостол Павел. Это все было сказано неоднократно, но насколько это прямое попадание в цель, я думаю, что говорить об этом сложно. Хотя вот прозвучало сообщение о том, что в этой истории будет продолжение, и что патриарх Варфоломей приедет в октябре 2007 года в Равенну, туда, где похоронен Данте, где сохраняются многие реликвии византийской культуры и христианской церкви до ее раскола, и там будет новая сессия по богословскому диалогу, которая спустя 6 лет бездействия возобновила свою работу встречей в Белграде. На этой встрече присутствовали и представители Русской Православной Церкви. А, как видите, уровень повышается, и на следующей сессии в Равенне будет присутствовать не только патриарх Варфоломей, но и сам Папа Римский.
Какой была атмосфера встречи, и как можно охарактеризовать патриарха Варфоломея?
Это было совершенно по-братски, они, так сказать, встретились как родные, как сторонники одной идеи, как верующие в одной вере. Конечно, для патриарха Константинопольского это был момент его высшей славы, это как бы продолжение традиции. Ну, а затем я просто еще присутствовал на отдельном небольшом приеме, который патриарх сделал в честь отмечавшегося 30 ноября, а это, кстати говоря, был основной повод визита, отмечавшегося 30 ноября день святого Андрея Апостола, Андрея Первозванного. Это очень важный праздник. Андрей Первозванный является покровителем восточных церквей, и существует такая традиция, что Константинопольский патриарх приезжает в Рим по случаю дня апостолов Петра и Павла, А римский первосвященник посещает Константинополь по случаю Дня Святого Андрея. Вот на этом приеме, надо сказать, что это достаточно крепкий такой, в общем, моложавый человек. Человек очень образованный, доктор богословия, знает языки. Когда он спросил, откуда, я сказал, из Рима, он сразу пришел на итальянский язык. А я, знаете ли, вот учился в Риме, в Григорианском университете, хорошо помню Рим. Вот. А когда он уточнил, что я представляю еще российские СМИ, то он просто перешел на русский язык, сказал несколько любезных фраз, в конце замечательно, без всякого акцента, сказал «Благослови вас Господь».
Какого развития события можно ожидать после этой встречи? Есть ли факторы, которые облегчают процесс примирения католичества и православия?
Хочу повторить слова Остапа Бендера, раз уж мы говорим о турецко подданных. Лед тронулся исподволь. Этого папу принимают как фигуру для диалога. И об этом, если не говорит сам патриарх, то об этом говорит, скажем, и неоднократно уже митрополит Кирилл, второй номер, так сказать, в иерархии Русской Православной Церкви. Он это сказал здесь, и он сказал, что он очень уважает дисциплину ума, свойственную теологу, кардиналу Ратцингеру и папе Бенедикту XVI. То же самое он сейчас написал, очень высокие слова, только что вышедшей книги, на русском языке вышла книга Йозеф Ратцингер «Введение в христианство» с предисловием митрополита Кирилла, где дается высокая оценка. Это уже заметные шаги. Другое дело, было празднование 60-летия митрополита Кирилла, это было в Калининграде, где он митрополит калининградский, смоленский. Там его прямо спросили, как вы считаете, приедет ли папа в ближайшее время в Москву. Ну, он сказал, что я не знаю, вот, так сказать, не думаю, чтобы это произошло в ближайшее время, но встреча где-то в третьем месте мне представляется возможной. То есть это уже прогресс. Раньше даже и эта возможность не рассматривалась. И когда были предложены там два варианта на празднование тысячелетия монастыря в Венгрии или на встрече Всемирного совета церквей в Лунце, в Австрии, было объявлено о том, что вот папа туда приедет, если приедет патриарх, то папа получал просто, я имею в виду предыдущего папу, он получал просто по факсу, знаете ли, сообщение о том, что считаем нецелесообразным. Вот как обком с райкомом, вот такой уровень переписки примерно. Вот. Сейчас это все изменилось. Я, когда был с папой во время его первого визита Бенедикта XVI на родину в Кёльн, меня немецкие коллеги спросили, найдет ли папа общий язык с Москвой. Я сказал, ну, безусловно, потому что президент наш прекрасно говорит по-немецки, а патриарх у нас вообще по происхождению немец. У меня сомнений в этом нет.
У римского корреспондента Алексея Букалова нет сомнений в том, что с приходом в Ватикан нового понтифика экуменическое сближение католичества и православия получило зеленый свет. У нашего эксперта по вопросам религии, московского священника Якова Крутова, кое-какие сомнения все же остаются.
У людей церковных в основном преобладает скепсис. И практика показала, что скепсис этот оправдан. Во-первых, потому что во время визита контакты православной и католической стороны были не такие, скажем, плотные, как это было в предыдущие поездки римских пап, особенно Павла VI, в ту же Турцию. То есть совместные декларации и больше ничего. Декларации, конечно, очень хорошие, очень красивые, но поскольку за последние полвека этих деклараций было много, то цена им, естественно, и не очень велика. Самое же пикантное, что православие-то, оно ведь тоже разное. И недавно в Белграде проходили богословские собеседования православных, католиков, и там обнаружился раскол настоящий между московским патриархатом и всеми другими православными церквами, потому что патриархия отказалась подписывать утверждение богословское о том, что патриарх Константинополя, с которым папа Бенедикт встречался, обладает первенством чести среди всех православных патриархов и церквей. И мы заявили, что не следует это первенство понимать вот в таком духе, а в каком тоже не объяснили. Совершенно очевидно, о чем идет речь. Речь идет о том, Московская патриархия считает, Папа Римский в свое время был сделан первым из всех епископов, потому что в Риме была столица Римской империи. Потом столица перебралась в Константинополь, и тогда Константинопольский патриарх стал первым. Сегодня центр церковной жизни с точки зрения Московской патриархии находится в Москве. Это самая многочисленная якобы церковь, самая богатая, самая авторитетная. Значит, патриарх московский должен пользоваться таким первенством. И практически политика патриархии так и строится. Сразу после того, как папа съездил в Турцию, буквально через два дня, патриарх московский в храме Христа Спасителя опять выступил с антикатолической речью, обвинив католиков в грехе прозелитизма, что католики, оказывается, переманивают из православия к себе людей. Ну, естественно, госсекретарь Ватикана тут же выступил с опровержением, но то, что скандал случился, уже показывает, что для утверждения своего господства Московская патриархия блокирует любые попытки других православных помириться с Римом. Правда, прямо скажем, попытки эти не такие уж настойчивые, и в этом смысле рассчитывать на скорое воссоединение церквей не приходится. И, наверное, это нормально, потому что раскол церкви начинался снизу, с рядовых прихожан прежде всего, и восстанавливаться единство церкви тоже должно, соответственно, снизу.
Так считает московский священник Яков Кротов. Замечу, что встреча Папы Римского с константинопольским патриархом имела еще одно немаловажное значение. Понтифик поддержал своего православного собрата в его нелегком положении. Турецкие власти не слишком привечают патриарха, как и православие в целом. Зато на проявление антиправославной нетерпимости смотрят сквозь пальцы. Папа решительно потребовал, чтобы светские власти Турции уважали религиозную свободу как фундаментальное право человека. Иными словами, для сближения церквей он сделал все, что мог, но решение этой задачи зависит не только от него.
О диалоге христианских религий Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В Испании принят проект нового закона о военной службе. Он дополняет проводимую в стране реформу, направленную на модернизацию вооруженных сил. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанская армия была переведена на контрактную основу всего 4 года назад, и вот опять военная реформа. Для чего она понадобилась? Дело в том, что с того момента, когда армия стала полностью профессиональной, в стране поменялось правительство. Консерваторов сменили социалисты. Они посчитали, что переход на контрактную основу был сделан поспешно, непродуманно, в популистских целях, а посему испанские вооруженные силы оказались в непростой ситуации. Новая реформа началась сразу же после прихода к власти весной 2004 года правительства Испанской социалистической рабочей партии. Ее возглавил министр обороны Хосе Боно, подлинный отец новой реформы, который, правда, не завершил ее, уйдя этой весной в отставку по личным обстоятельствам. В свое время он так объяснял необходимость преобразований.
В декабре 2001 года правительство Народной партии решило положить конец обязательной службе и декларировало переход к профессиональной армии. Прекрасно. Но при всем этом нам объявили, что переход не будет ничего стоить. Ни одной песеты. Разумеется, подобное обещание, данное населению, было сделано за счет профессиональных военных, за счет нищеты наших солдат.
И действительно, важный шаг, каким является создание профессиональной армии, не был в Испании в достаточной степени подготовлен и подкреплен материально, считают независимые наблюдатели. Военнослужащие, получавшие меньше, чем мусорщики или судомойки, к тому же были социально не защищены. После окончания контракта они оказывались на улице и должны были сами заботиться о своей дальнейшей судьбе, искать жилье и работу. Хосе Боно.
Когда у солдата заканчивался контракт, его тычками выставляли на улицу, без какой-либо материальной поддержки, не заботясь о его трудоустройстве. Мы хотим поправить это положение. Армия, солдаты не могут жить только добрыми намерениями и обещаниями политиков. Им нужна реальная помощь по окончании службы.
Таким образом, быстрый переход к профессиональной армии в начале этого десятилетия престижу военной профессии в Испании не прибавил. Более того, армия оказалась укомплектованной лишь чуть больше, чем наполовину. Вместо положенных по штатному расписанию 120 тысяч, в ней остались лишь 70 тысяч человек. Причем число военнослужащих в последние годы постоянно уменьшалось. Солдаты-контрактники обычно покидали службу через 2-3 года, не оправдав даже затрат на свое обучение. Повсеместно закрывались военные городки, ржавела бесхозная техника. Хосе Боно – отец военной реформы в Испании.
К примеру, флот терял ежегодно до 1000 матросов. Это неминуемо вело нас к тому, что через несколько лет мы могли остаться совсем без флота.
Министерство обороны тратило на рекламу военной службы в средствах информации, в первую очередь на телевидении, до 10 миллионов евро в год. Не помогло. Поправить дело за счет привлечения в армию женщин не удалось. Представительницы прекрасного пола, прослужив пару месяцев, как правило, выходили замуж и обзаводились детьми. Чтобы удержать в рядах военнослужащих женщин, Министерство обороны даже открыло детские и дошкольные учреждения прямо на территории военных баз. Тоже не помогло. Между тем, непопулярность службы в армии среди испанцев объясняется не только материальными причинами. Чтобы понять возникшую проблему, следует познакомиться с историей вопроса. Переход от тоталитаризма к демократии в Испании произошел лишь в конце 70-х годов. До этого, с конца 30-х, в стране правил военно-клерикальный режим генерала Франко. Армия являлась одним из столпов режима. Верховодили в ней пожилые генералы, которые в молодости помогали Франко уничтожать испанскую демократию. Рекрутов муштровали по старинке, не жалея оплеух. В армии тоталитарного режима, помимо рукоприкладства со стороны офицеров, процветала дедовщина, казнократство и кумовство, то есть сделать военную карьеру можно было лишь по блату. Уклонение от воинской службы было самым распространенным среди молодежи преступлением. И это при том, что в последние годы существования обязательной военной службы ее продолжительность постепенно снижалась и в конце концов не превышала 10 месяцев. Демократические нововведения после смерти диктатора в 1975 году армии практически не коснулись. Историк, бывший депутат парламента Хайме Бальестерус.
Среди военных еще сравнительно недавно верховодили франкисты, которые для острастки молодой испанской демократии без конца брецали оружием. Их побаивались, никакой чистки в армии своевременно проведено не было. В ней довольно долго доминировали фашистские пещерные настроения.
Итак, армия продолжала оставаться оплотом консерватизма, а в 1981 году военные даже предприняли попытку переворота, чтобы восстановить в стране тоталитарный режим. Жандармы захватили парламент страны, к Мадриду двинулись танковые колонны. Впрочем, уже тогда армейскую верхушку не поддержали молодые офицеры, понимающие, что времена изменились. Участник мятежа капитан Мануэль Мартинес.
Когда мы прибыли к месту назначения и сообразили, что речь идет о попытке наших генералов устроить мятеж, я сказал приятелю: «Забирай своих ребят и отправляйся в казарму. Эти дела не для нас».
Путч удалось подавить без кровопролития, но попытки высших офицеров вмешаться в политику не прекратились. Последняя такая попытка имела место совсем недавно. Несколько генералов публично высказались против проводимой нынешним правительством политики федерализации страны и даже пригрозили, что армия вмешается, если единству государства будет грозить опасность. Эти высказывания были осуждены испанским обществом, а генералы отправлены в отставку. Хосе Боно, бывший министр, отец нынешней военной реформы.
У нас в армии служат в основном прекрасные профессионалы, люди, которые являются примером исполнения своего долга и подчинения закону. Ну а те, кто призывает к мятежам, наверное, забыли, что сейчас 21-й, а не 19-й век, когда военные мятежи были в моде.
Помимо всего прочего, перед военной реформой стоит и задача окончательной деполитизации армейской верхушки. Армия не должна стоять над законом, она должна подчиняться правительству и конституции страны, считают в Испании. Хосе Боно.
Есть только один способ служения стране – подчиняться конституции и конституционному правительству, выбранному испанцами. Любые попытки армии самостоятельно проявить себя в политике находятся в противоречии с интересами Испании.
Конечно, и это признают все наблюдатели, отмена обязательного призыва сняла некоторые острые проблемы. К примеру, больше в испанской армии не стало дедовщины, в стране нет отказников. Однако, повторю, вопрос с кадрами для вооруженных сил переход на контрактную основу не решил. К попыткам устранить эту проблему испанцы приступили в ходе новой реформы. Эта реформа предусматривает не только увеличение заработной платы военных в среднем на 20%, но и введение определенных социальных льгот. Первая из них – возможность для рядового и сержантского состава получать неполную пенсию с 40-42 лет, прослужив не менее 18. Размер такой пенсии составляет 480 евро. Систему эту испанцы заимствовали из других стран Евросоюза. Кроме того, государство отныне обязывается устраивать всех демобилизованных, разумеется, с их согласия, на работу в полицию или жандармерию. Автор военной реформы Хосе Боно.
Мы хотим, чтобы, когда наши военнослужащие, мужчины или женщины, увольнялись из рядов вооруженных сил, к примеру, в 40 лет, у них не только была возможность устроиться в жандармерию, в национальную или городскую полицию, но была бы и пенсия в размере минимальной зарплаты, которую они могли бы получать, занимаясь любой другой деятельностью, и которая была бы им определенным подспорьем.
И это не все. В соответствии с новым законом, который только что принят в рамках реформы, дипломы военных академий, получаемые офицерами, приравниваются к дипломам университетов. Таким образом, отныне они годятся для устройства на работу уволенных в запас офицеров в гражданские организации. В соответствии с последним законом, в армии существенно уменьшается число полковников и генералов. Отныне звание полковника будет присваиваться лишь начальникам штаба того или иного рода войск, а звание генерала – советом министров по представлению министра обороны. Штатное расписание армии в соответствии с новым законом также уменьшается. Если раньше была предусмотрена численность вооруженных сил в 120 тысяч человек, то теперь в них будет 90 тысяч. Причем отныне ставка делается на мобильные бригады, пригодные для участия в различных зарубежных миссиях НАТО и ООН. События последних десятилетий показали, что именно в таких войсках и есть реальная потребность. И все же испанская молодежь, несмотря на то, что отныне военным обещают хорошие оклады и социальные льготы, в армию не спешит. Военное ремесло в рейтинге популярности самых известных профессий в Испании занимает последнее 20-е место. Возможно, поэтому в этом году испанцы пошли на большее привлечение в свою армию иностранных контрактников из Африки, Латинской Америки и Восточной Европы, в том числе из Украины.
О проблемах создания контрактной армии в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Госдума России вводит запрет на финансирование иностранцами деятельности российских политических партий через некоммерческие организации НКО. Законопроект был сегодня принят в первом чтении. Опровергнуто сообщение о том, что в пятницу в Москве был допрошен Андрей Луговой, проходящий главным свидетелем по делу о смерти Александра Литвиненко. Сам Луговой заявил, что чувствует себя удовлетворительно. Польша перестанет блокировать переговоры между ЕС и Россией, как только Москва снимет эмбарго на импорт польского мяса. Об этом заявила в пятницу министр иностранных дел Польши Анна Фатыга. Страны Балтии подтвердили планы строительства новой атомной электростанции, чтобы укрепить свою энергетическую независимость. Новая АЭС будет построена в Литве. Не исключено, что к проекту присоединится Польша. Недостаточным считает компромиссное предложение Турции и Финляндии, нынешний председатель ЕС. Турция, стремясь избежать срыва переговоров о присоединении к Евросоюзу, предложила открыть один порт для судов Греческой Республики Кипр. В Кабуле безрезультатно закончились афгано-пакистанские переговоры по вопросам безопасности. Лидер сербских националистов Вайслав Шешель объявил о прекращении голодовки. Об этом сообщил в пятницу Гаагский трибунал, рассматривающий дело Шешеля. Правительство Германии выразило Ирану официальный протест в связи с запланированной в Тегеране на будущей неделе конференцией по Холокосту. В возрасте 80 лет скончался Джин Киркпатрик, известный американский политик и дипломат, бывший представитель США в ООН. Приостановлено членство Фиджи в Содружестве, куда входят главным образом бывшие британские колонии. Недавно на Фиджи, небольшом островном государстве в Тихом океане, произошел государственный переворот. На Францию обрушился ураган, 150 тысяч человек остались без электричества. Есть жертвы. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Проблемы создания Международного центра по обогащению урана в России и первые результаты исследования генома неандертальца. Третьего декабря в Иркутске на набережной реки Ангара возле памятника императору Александру III прошел митинг против строительства в Ангарске Международного центра по обогащению урана. Этот центр должен быть построен на базе Ангарского электролизного химического комбината. Строительство инициировано президентом России. Документ был подписан летом этого года на переговорах в рамках саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Рассказывает Марина Катес.
Завод по обогащению урана планируется открыть в Ангарске уже в следующем году. Однако, что делать с радиоактивными отходами нового ядерного центра, руководство Росатома не знает. Авторы проекта утверждают, что никаких ядерных отходов в Ангарск возиться не будет. Однако в результате получения только одной тонны обогащенного урана образуется 7 тонн отходов, так называемого обедненного гексафторида урана. И похоже, что большая часть этих отходов навсегда останется в Ангарске. О реакции жителей Ангарска и Иркутска на планы строительства Международного центра по обогащению урана рассказывает директор иркутской организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
Реакция резко отрицательная, потому что неясна ситуация с существующим производством в Ангарске. Ангарский электролизный химический комбинат в настоящее время перерабатывает наш российский уран, обогащает его. Добавочное, дополнительное производство в городе Ангарске вызывает сильное обеспокоенность у жителей как Ангарска, так и всей Иркутской области.
А с чем это связано?
В первую очередь, конечно, с радиоактивными отходами и с радиоактивным загрязнением. Жители знают о том, что по результатам исследований соснов геологии, может быть, вы помните, это был довольно сильный, громкий скандал с конфискацией компьютеров у Байкальской экологической волны, когда они обнародовали результаты исследований соснов геологии по Ангарску о том, что есть традиционное загрязнение жилых кварталов уже сейчас. И радиоактивные отходы в плохих условиях хранятся на территории комбината уже в существующем объеме. Дополнительные объемы переработки вызовут, видимо, дополнительное загрязнение радиационное.
Насколько известно, сейчас около 100 тысяч тонн обедненного гексафторида урана уже ввезено в Россию на дообогащение. А при этом в России уже имеется своих 600 тысяч тонн этого гексафторида урана, ну или обедненных урановых хвостов, как их еще называют. При таких объемах как может измениться экологическая ситуация в Ангарске? Ведь до сих пор Росатом не знает, что делать с отходами до обогащения урана, а это на каждую тонну почти 7 тонн отходов образуется.
Вы абсолютно правы, и это огромная проблема. В первую очередь проблема в чем? То, что мы не знаем реальную ситуацию. Еще 2 месяца назад, после выступления господина Кириенко, мы запросили Росатом о том, каков, собственно, план развития производства, кто разрабатывает оценку воздействия на окружающую среду и сам непосредственно проект технико-экономического обоснования этого проекта. До сих пор мы не получили конкретного ответа, до сих пор мы не получили никаких документов. Мы, по сути, не знаем, что они планируют сделать там в Ангарске. Причем речь идет не только об Ангарске, речь идет о 2 городах России, где возможно развитие такого производства. Это Томск и Ангарск. Ничего написано на бумаге мы еще не видели.
И все-таки, ведь если существует в Ангарске сейчас собственное производство по дообогащению урана, куда-то ведь отходы, которые в 7 раз больше исходного сырья, деваются?
Высокорадиоактивные отходы остекляются и хранятся довольно надежно в условиях. Проблема с низкорадиоактивными отходами – это примерно 4 кюри. Это уже опасно для жизни и здоровья, если постоянно находиться в непосредственной близости от этих отходов. До сих пор не сооружено хранилище уже на существующем производстве в Ангарске. Эти отходы хранятся в отвратительных условиях, уже создают реальную опасность для здоровья населения города Ангарска. Каков план развития производства, каков проект сейчас, мы не знаем. Есть только декларация о том, что мы развиваем международный атомный центр. Мы вынуждены будем жаловаться в прокуратуру, потому что в ответ на наш конкретный запрос мы получили, как обычно, чиновническую отписку. Еще не вступил в силу градостроительный кодекс. Обязательная процедура общественных обсуждений и проведения общественных слушаний по проекту, проведение экологической экспертизы и его согласование государственных органов. Весь механизм этот еще пока действует. Пока есть только декларации, есть заявления. Нет того самого технико-экономического обоснования, которое можно было бы спокойно, разумно проанализировать и сказать, чем оно плохо, можно было бы сделать лучше или, в принципе, от него необходимо отказаться.
Но тогда чем объясняется то, что 3 декабря в Иркутск на набережную реки Ангары вышли люди на митинг протеста, если это только декларация о намерениях и никаких фактических документов не существует по строительству этого завода?
Людей можно понять, их реакцию заведомо можно было бы сказать, никто не хочет такую вот бомбу рядом со своим местом жительства. А это действительно бомба. Это огромная опасность радиоактивного загрязнения. Переработка и обогащение урана, она производит огромное количество средне-, низко- и высокорадиоактивных отходов. Куда они будут деваться, неясно. Люди боятся. И правильно делают, что боятся. Такая информация должна быть открыта, люди должны иметь к ней доступ. Сейчас они пока просто выходят с плакатами и протестуют.
Куда будут деваться отходы, неясно, а куда будет деваться обогащенный уран?
Наверное, это геополитика. Я не берусь судить об интересах страны. Знаю, что и наша организация «Зеленый патруль», и «Гринпис России», Всемирный фонд охраны дикой природы еще несколько лет назад протестовали против ввоза на территорию страны отходов и материалов для обогащения урана из-за рубежа. Сейчас мы наблюдаем результат того, что нам не получилось тогда сделать. Эти материалы ввозятся на территорию России. Скорее всего, речь идет об иранском уране. Может быть, это случайное совпадение о том, что весь мир протестует против развития иранских ядерных технологий, а Россия берется обогащать уран для иностранных технологий. Но, скорее всего, речь идет именно о них.
То есть вы полагаете, что дообогащенный уран будет экспортироваться именно в Иран?
Это лишь мое предположение, лишь мои домыслы. Самое главное, то, что люди должны иметь доступ к информации. Пока, несмотря на всю демократичность Росатома, которую декларирует господин Кириенко, мы такой возможности не имеем. Будем настаивать, будем жаловаться в прокуратуру, будем обращаться в суд. Но обязательно экспертизы общественно-экологические будут проведены по данному проекту.
Считает директор Иркутской организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. Что касается других экологических организаций, то «Гринпис России» в своем обращении к участникам митинга в Иркутске поддержал протест иркутян против создания в России очередного ядерного могильника. Как считает руководитель энергетического отдела «Гринпис России» Владимир Чупров, атомная энергетика не может быть чистой.
Прежде всего, нужно сказать несколько слов о том, что из себя представляет само обогащение. Нам говорят, что это абсолютно безобидный процесс, что никакого отработавшего ядерного топлива там нет. Да, действительно, отработавшего ядерного топлива там нет, но нужно представлять, что при получении 1 тонны обогащенного урана получается 7 тонн низкорадиоактивных отходов. Это так называемый отвальный или обедненный гексавторит урана. Это чистейшей воды ядерные материалы, это низкоактивно-радиоактивные отходы, с которыми в мире и в России не знают, что делать. В России, для справки, их накоплено порядка 600 тысяч тонн, и нету технологий для того, чтобы этот гексавторит урана переводить в более безопасную форму. Гексавторит урана – это очень опасное токсическое вещество. Кстати, в Советском Союзе были масса случаев, когда люди погибали из-за того, что контейнеры, в которых хранится гексавторит урана, разгерметизировались. Нам говорят, что никаких отходов в России оставляться не будет, что это будет давальческое сырье там из Казахстана, из Австралии, и оно будет забираться обратно в виде уже обогащенного продукта. Но на сегодня практика такова, что вот эти отходы всегда остаются. 100 тысяч тонн – это как раз отвальный гексавторит урана, который уже ввезен по зарубежным контрактам из стран Западной Европы, из Великобритании, Франции и Германии. Всегда говорится, что Россия – это страна с высококлассными специалистами, у России есть технологии. Пример вот этого ангарского центра показывает, что таких технологий в России нет. Соответствующую технологию по конверсии гексавторида урана в безопасной формы оксида Россия сейчас покупает у Франции. Кстати, у одной из фирм, которая активно ввозит в Россию вот этот обедненный гексавторид урана.
Но если французская компания Кожема, видимо, о ней вы говорите, обладает технологией, то почему она ввозит в Россию гексавторид урана, а не перерабатывает у себя во Франции, чтобы получить обогащенный уран и уже продавать его на международном рынке?
Формально это выглядит как ввоз в Россию обедненного урана на дообогащение. Потому что во Франции это экономически неприемлемо. А в России дешевая рабочая сила и дешевая электроэнергия, вроде как урановый хвост в России можно доперерабатывать. Сегодня утилизация 1 килограмма обедненного урана, от которого избавляется та же Кожема, достигает 10, 20, иногда 30 долларов за килограмм, в зависимости от компании, от страны. Так вот, в пересчете на те сотни тысяч тонн, от которых уже избавилась та же Кожема, германские компании, компании Великобритании, речь идет о миллиардах долларов, которые они сэкономили на том, что им сейчас не надо утилизировать вот этот вот обедненный отвальный гексавторит урана. То есть все это подарено в России. Даже не подарено, а продано России. Покупает покупает это как сырье. То есть мы еще и заплатили за то, что избавили Западную Европу от их радиоактивных отходов. То есть фактически речь идет о торговле радиоактивными отходами в скрытой форме. И Ангарский центр – это легализация вот этой скрытой формы. То есть мы будем получать это на легальных основаниях. То есть у центра будет статус там международного центра, это будет под эгидой МАГАТЭ, ООН. Но в результате в России будут накапливаться чужие радиоактивные отходы. Вот и все.
В чем тогда российский интерес, интерес Росатома, если эти 100 тысяч тонн объединенного гексафторида урана обошлись бы так дорого зарубежным хозяевам этих радиоактивных отходов, как вы говорите, при утилизации, почему Россия еще платит деньги за то, чтобы приобрести их?
Во-первых, с правовой точки зрения, Россия не может просто так это забрать. По российскому законодательству ввозить можно только ядерный материал, который имеет российскую федеральную собственность. Поэтому Россия это дело закупает, приобретая это в свою собственность. Другой схемы здесь никак не получается. И создание Международного ангарского центра, кстати, исключит вот это препятствие, и ввоз уранового сырья, вот этих урановых хвостов, будет осуществляться без покупки. То есть страна будет цехом по переработке урана и захоранивая у себя отходов вот этой переработки. В чем смысл экономический? Очевидно, что Россия в рамках контракта ВОУ-НОУ по продаже оружейного урана в Соединенные Штаты нуждается в огромном количестве чистого урана. То есть это низкообогащенный уран, который смешивают с оружейным высокообогащенным ураном. На выходе получают уран качества, достаточного для производства свежего топлива атомных станций. Ну, грубо говоря, 4% уран вместо 90% оружейного урана. Вот для этих процессов России, как воздух, нужен тот уран, который к нам возится из Франции для поддержания контрактов с Соединенными Штатами. Вот здесь есть экономический смысл. Но в итоге этот смысл зиждется на распродаже стратегических запасов России, запасов, сделанных еще в Советском Союзе.
Но ведь, как вы сами сказали, в России уже накоплено 600 тысяч тонн собственного гексафторида урана, и зачем к этому добавлять еще 100 тысяч тонн объединенного гексафторида урана из других стран?
Вот здесь уже то, что называется второе дно проблемы, в чем-то заключается. Прибыль и контракты Росатом заключает сейчас. Реальные живые деньги, которые проходят через банки, через предприятия, превращаются в чьи-то зарплаты, премиальные, министерские кресла, этим обеспечивается Росатом, получает это сейчас. А проблема вот этих 600 тысяч тонн, из которых 100 тысяч зарубежные, Росатом ее отложил на неопределенный срок, на наших внуков и правнуков. И они, наши внуки и правнуки, будут оплачивать то, на что сейчас Росатом закрывает глаза и за счет чего получает вот эту маржу, вот эту прибыль. Росатом, сложив вот эти контейнеры, которые видно из космоса, лежат они под открытым небом, и Госатомнадзор говорит, что все это не соответствует требованиям хранения, потому что они корродируют и на каком-то этапе начнут просто разгерметизироваться. Росатом, создав вот эту проблему, переносит ее на будущее поколение. Вот здесь фактически лежит та прибыль, которую Росатом сегодня имеет от этих сделок.
Видимо, руководство Росатома полагает, что их дети в России жить не будут.
Не только полагает, а уже осуществляет это. Вспомним детей господина Адамова, которые живут далеко не в России. И зачем Адамову эта страна, если его дети хорошо обеспечены в Швейцарии и Великобритании.
Напомню, что сейчас опасное вещество транспортируется и хранится в цилиндрических стальных контейнерах. Эти контейнеры складируются на промышленных площадках под открытым небом, где они постепенно разрушаются и подвергаются коррозии. Одно из хранилищ гексафторида урана расположено как раз на территории Ангарского электролизного химического комбината. Данных о реальном состоянии этого хранилища нет. Из-за режима строгой секретности они никогда не публиковались. При этом несоответствие условий хранения объединенного гексафторида урана необходимым требованиям признает даже Росатомнадзор.
О проблемах создания Международного центра по обогащению урана рассказывала Марина Катас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Журнал Science опубликовал материалы, посвященные предварительным результатам расшифровки генома неандертальцев, ближайших родичей человека. Один из основных вопросов этого проекта – насколько близки по генотипу человек разумный и неандерталец, и могли скрещиваться эти два вида или нет? Пока что прочитана лишь малая часть генома, да и методы расшифровки еще не совершенны. Рассказывает доктор биологических наук, сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков, с которым беседует Александр Костинский.
Александр, в последнее время ряд буквально сенсационных статей, которые опубликованы в центральных научных журналах, в Nature, Science, говорят о том, что существует сильная вероятность, что наши предки Homo sapiens гибридизировались, то есть имели половые связи или с неандертальцами, или еще с более древними ветками развития гоминид. может быть, даже Homo erectus. Действительно ли результаты таковы?
Изначально-то как считалось, скажем, в первой половине XX века? Считалось, что неандертальцы – это наши предки, что просто Homo sapiens произошли от неандертальцев. И так написано еще в тех учебниках, по которым учились студенты университета там еще в 70-е, 80-е годы.
Да мы в школе это изучали. Поэтому очень люди с большим недоумением воспринимают информацию, что неандертальцы не наши предки, а вообще гоминиды, которые жили параллельно нам, да еще и конкурировали.
Да, мы привыкли, и публика привыкла, и антропологи сами привыкли считать неандертальцев нашими предками. Но последние 20 лет все изменилось из-за открытий, сделанных генетиками, которые показали, что все современное человечество на самом-то деле происходит от небольшой популяции. Но если говорить вообще о всем человечестве, то оно происходит от популяции, жившей в Африке где-то порядка 200 тысяч лет назад, а все неафриканское человечество происходит от одной популяции размером порядка 10 тысяч человек. Ну, это все очень приблизительные, конечно, оценки.
Которые вышли из Африки.
Вышли из Африки. Там было несколько этих выходов. Ну, где-то 80 тысяч лет назад вот основная волна вышла. И от этой небольшой группы людей происходит все население Европы, Азии, Австралии и Америки.
То есть эти 6 миллиардов человек фактически.
Да. Это было установлено генетиками на том основании, что генетические различия между людьми, причем даже между представителями разных рас, оказались очень маленькими.
Даже меньше, чем в одном обезьяньем стаде шимпанзе оказалось.
Да, вот как говорят специалисты, в одном стаде шимпанзе можно встретить особи, которые генетически сильнее друг от друга отличаются, чем представители разных рас человечества. И по количеству вот этих отличий, по размаху этого полиморфизма определили количество людей, когда они вышли. И стало понятно, что все то древнее человечество, которое населяло Евразию до того, как вышли вот эти наши предки, оно вот куда-то делось.
То есть это неандертальцы, хомо эректусы?
Это европейские неандертальцы, вот самые такие классические
такие,
неандертальцы, да, приспособленные к суровому ледниковому климату, в
Европе холодном,
которые питались почти 100% мясом. Это азиатские неандертальцы, более такого хрупкого телосложения.
Но все равно мощнее, чем мы, кроманьонцы, хомо сапиенс.
Ну, да? По-видимому, да. Это, как теперь выясняется, в Юго-Восточной Азии могли еще сохраняться реликтовые популяции более древних людей, Homo erectus. Вопрос-то теперь стоял так. Когда наши предки расселялись по Евразии, то что произошло с древним евразийским человечеством, вот этим разнообразным? Оно было просто вытеснено, истреблено?
Или ассимилировано?
Ассимилировано, да. Сначала и вот в течение почти двух десятилетий полностью доминировала точка зрения, что все это древнее человечество было нашими предками вытеснено, и никакого генетического следа неандертальцы и другие древние люди не оставили в современном человечестве. Это было основано, такое мнение, на результатах сравнения митохондриальной ДНК.
То есть это ДНК, которая находится в митохондриях, которые в клетке отвечают за энергетический обмен. То есть это все-таки не ядерная ДНК, да? Это важно подчеркнуть, потому что иногда, когда говорят вот про митохондриальную ДНК, люди слово митохондриальное как-то пропускают и думают, что это почти такая же ДНК. Все-таки это ДНК определенной органеллы, да, то есть определенной частички в клетке.
Да, это очень небольшая часть генома, это какие-то десятитысячные процента всего генома. Это часть генома, которая передается только по материнской линии. И еще одна особенность, что эта часть генома в каждой клетке присутствует во множестве копий, в сотнях копий. Поэтому
её легко
просто
найти.
Ее больше всего, и из ископаемых древних костей ее легче всего выделить. Поэтому именно с нее начиналось генетическое исследование наших предков, в том числе неандертальцев. Вот в 97-м году впервые удалось выделить и прочесть фрагмент митохондриальной ДНК неандертальца. И оказалось, что он очень сильно отличается от всех вариантов митохондриальной ДНК, которые встречаются у современных людей. Во-первых, эта митохондриальная ДНК, она передается только по материнской линии, и не происходит смешения, как в случае остальных генов. Вот все остальные гены у нас как бы часть от отца, часть от матери. Они еще перемешиваются между собой, перекомбинируются. А это идет как бы клонирование вот этих митохондрий. В связи с этим возникает много проблем. С одной стороны, очень удобно для анализа генеалогии. И вот рассчитали, например, по количеству отличий в нашей неандертальской ДНК, что наши линии разошлись 500 тысяч лет назад. То есть 500 тысяч лет назад жила та женщина, которая является общей матерью и нас, и неандертальцев. Из-за вот этих особенностей митохондриальной ДНК варианты митохондриальной ДНК очень легко теряются. На самом деле за 20 тысяч лет такой ситуации, скорее всего, останется один единственный вариант.
Один?
Один. В общем, количество этих митохондриальных линий в такой ситуации убывает с катастрофической скоростью. И остается только один неизбежно. Ну, чем больше популяция, тем больше времени должно пройти, пока останется один вариант. Но рано или поздно это происходит. И когда остается один вариант, то генетики, значит, посмотрев на эту ситуацию, они приходят к выводу, что вся эта популяция происходит якобы от одной женщины, которая жила, ну, там, 15, 18, 20 тысяч лет назад.
И назовут ее Ева.
И назовут ее митохондриальной Евой. Это совершенно неизбежная ситуация. Митохондриальная Ева современного человечества всего жила в Африке 150 тысяч лет назад. А та Ева, к которой произошли и мы, и неандертальцы, она жила 500 тысяч лет назад. А с другими генами, которые не митохондриальные, там ситуация совершенно другая.
Ну, ядерная ДНК, вообще-то, которая 3 миллиарда, да, и которая, в общем-то, и определяет то, каким будет человек. Ситуация очень сложная, потому что огромные молекулы, они так долго не сохраняются, да?
Да, их гораздо сложнее выделить. И вот недавно, месяц назад примерно, появилась статья в трудах Академии наук США, ПНАС, где группа исследователей привела результаты, показывающие, что вроде бы вот они обнаружили убедительное свидетельство того, что люди все-таки скрещивались с какими-то архаичными другими видами людей. Ну, неизвестно, с кем именно, с неандертальцами там или с эректусами. Но что они обнаружили? Это открытие связано с геном микроцефалин. Это вот тот самый ген, который
связан с
ростом мозга. Мутации в этом гене приводят к микроцефалии. И было обнаружено, что этот ген подвергался интенсивному действию отбора в недавнем прошлом у человека. То есть какие-то изменения в этом гене были адаптивно важны, влияли на выживаемость.
И он очень быстро распространился.
И он очень быстро распространился, совершенно верно. И вот теперь та же группа исследователей, которая вот занималась этим геном микроцефалин, опубликовала статью, где они доказывают, что один из вариантов этого гена микроцефалин был получен людьми примерно 37 тысяч лет назад от каких-то других людей, не сапиенсов. Ну, то есть ситуация такая. Они исследовали полиморфизм, изменчивость этого гена. Обнаружили, что самый распространенный вариант этого гена, микроцефалин, они назвали его D, она встречается у примерно 70-80%
людей
вообще всего.
Сейчас же
да. Они показали, что появился этот вариант микроцефалинового гена 37 тысяч лет назад. А вот во второй статье, которая вышла недавно, они сравнили эту версию D с остальными более редкими версиями, которые встречаются у людей. И, к своему удивлению, обнаружили между D и не D вариантами колоссальные различия. Но получается, что общий предок, носитель гена общего предка вариантов D и не D, жил 2 или 3 миллиона лет назад.
Общий предок. А этого варианта жил 37 тысяч лет назад.
37 тысяч лет назад. Объяснить такую ситуацию можно только одним способом, что очень давно, там миллионы лет назад, произошло разделение популяции исходной предковой на две. В одной популяции зафиксировались не D-варианты, в другой зафиксировались D-варианты. Потом, сравнительно недавно, 37 тысяч лет назад, произошло смешение частичное, и D-вариант из вот второй популяции перешел в популяцию наших предков, и там быстро распространился.
Но все-таки, конечно, Александр, это не является прямым доказательством, да? Поэтому тут мы все-таки говорим о некой гипотезе, которая говорит о том, что 37 тысяч лет назад произошло событие, которое похоже на скрещивание, да? Вот,
да.
Ну, корректно мы будем говорить. Но, с другой стороны, это очень важный факт, потому что многие представления о эволюции гоминид, эволюции человека, они меняются буквально вот день ото дня, и мы это видим. И вот результаты российских археологов, которые в Денисовой пещере, это на Алтае, да?
Да.
Там показывается, что за 280 тысяч лет нет существенных различий между теми, кто жил.
Нет скачков, как бы плавное развитие.
Да, плавное идет, развитие. Да. А это не генетический, конечно, анализ более точный, но все равно это говорит о том, что, возможно, было скрещивание и культурная гибридизация, гибридизация, возможно, и физическая.
Совершенно верно. Вот наши как раз археологи, в том числе те, которые работают на Алтае, археологи из Новосибирска, они являются сторонниками теория о том, что гибридизация была. Ну, тут мы пока только можем делать какие-то домыслы, да. Но вот что касается ситуации с Денисовой пещерой и с алтайской археологией, там вообще интересно. Во-первых, там как раз наблюдается максимальная в Евразии частота встречаемости этого самого предположительно неандертальского варианта гена микроцефалин. Как раз там, в Центральной Азии, Монголия. И там, по данным наших археологов, раньше всего произошла верхнепалеолитическая
революция.
И там, ну, рядом в Узбекистане, вот сейчас недавно нашли этот в гроте Абирахмат, скелет, сочетающий признаки неандертальцев и современных людей, что вот если уж заняться такими домыслами, то можно предположить, что именно в Центральной Азии могла происходить гибридизация. И оттуда этот микроцефалиновый аллель распространяться начал.
Понятно, почему эти результаты сенсационные. Потому что фактически, вот мы начали с того, что ученые убедились о том, что неандертальцы не наши предки. И тут мы реально возвращаемся к тому, что в какой-то степени они наши предки.
Сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовал Александр Костенский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.